Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На этой неделе Билли Брим рассказывает нам о знамениях времен. И кажется, что наш разговор только начался.
Да.
Я советую вам записывать наши передачи на магнитофон, поскольку сегодня мы поделимся с вами огромным количеством информации. Мы рады, Билли. Мы готовы слушать. Начинаем.
Слава Богу. Глория, ты знаешь, что Господь сверхъестественен.
Да.
И Его работа на земле сегодня так же сверхъестественна, как это было в книге Деяний, как это было во дни Илии.
Безусловно.
Поэтому я хочу поговорить о сверхъестественных событиях, благодаря которым Бог совершает свою волю. Он сказал, что приведет евреев домой. Бог пророчествовал об этом в Библии. Но чтобы это исполнилось, нужно, чтобы с Богом работал человек. Вы нужны Ему. Вы можете работать с Ним. Я так рада, что Глория разговаривала со мной о нашем пребывании в Европе.
Да.
И вы, живущие в Европе, вы церковь, или же вы станете частью церкви, или же вы еврей, имеющий завет с Богом. Но вы должны максимально приблизиться к Богу и привести к Нему максимальное количество людей. Когда Бог был готов привести евреев домой, когда настало правильное время привести их домой, Богу нужны были люди, через которых Он мог бы работать. И сейчас происходит нечто прекрасное, сверхъестественное, что мне очень нравится, поскольку я вовлечена в работу христиан с евреями. И Бог главным образом использовал двоих человек, благодаря которым началось возвращение евреев домой из Европы. Одним из этих людей был посвященный христианин по имени Уильям Хечлер. Кажется, Хечлер. Преподобный Уильям Хечлер. Другим был венгерский журналист, еврей по происхождению Теодор Герцль. Теодора Герцля называют отцом современного государства Израиля и основоположником сионизма. Давайте начнем с его молодости. Узнав, как Бог использовал его, я нашла прекрасное описание его детства в Венгрии. Пришел момент его бар-мицва, и кто-то подарил ему книгу о пришествии царя Мессии на белом осле. Прочитав эту книгу, он начал видеть необычные сны, думая об израильском народе, об исходе евреев, задумываясь об их избавлении и возвращении в землю обетованную. И однажды ночью ему приснился сон, который он описывает такими словами. «Во сне ко мне пришел царь Мессия, славный и величественный старец. Я уверен, что его волосы были седыми. Он взял меня в объятия, и на крыльях ветра мы вознеслись к небесам. На облаке, в ярком сиянии мы повстречали Моисея. Его черты лица были знакомы для меня благодаря статуе Микеланджело. Мессия, держащий Теодора на руках, обращается к Моисею. Я молился об этом ребенке. Однако ко мне он сказал, «Иди, провозгласи евреям, что я скоро гряду и совершу великие чудеса и дела для моего народа и для всего мира». Итак, Теодор Герцль получает этот призыв, будучи ребенком. Теперь он вырос и стал так называемым светским журналистом. Журналистом. И о его призвании ему напомнило дело Дрейфуса во Франции. Капитан французской армии еврейского происхождения Альфред Дрейфус был обвинен в государственной измене. Его обвинили в том, чего он не совершал, а затем сослали его в ссылку. И освещая этот судебный процесс, Теодор видел, что на самом деле происходило, и как обвинители использовали антисемитизм и делали все это только потому, что тот человек был евреем. Впечатленный этими событиями, Теодор начал молиться и думать, что же мы сделаем для нашего народа. Однажды он позировал, когда лепили его бюст, и вдруг, говорит он, словно в сказке, внутри меня созрел план, и я начал видеть это. Он сказал, «Я прошел несколько кварталов, я увидел государство Израиля, я увидел, что оно может быть возрождено, я видел больницы, я видел, как люди возвращались домой». Он сказал, «Это захватывало меня все больше и больше до тех пор, пока я не начал писать». Он сказал, «Я писал во время ходьбы, стоя, лежа, на улице, по ночам. Мои сны пробуждали меня, и я видел новое государство Израиля». Все это он написал в книге «Юденштат. Еврейское государство». И в ней он побуждал евреев вернуться домой и основать свое государство в Сионе. Ведь Библия говорит, что они могут это сделать, но книгу никто не оценил. Он пытался продать ее богатым евреям, то тут, то там, но ему никто не верил. И 4 февраля 1896 года Теодор Герцль написал в своем дневнике: «Мой отец является моей единственной опорой. Все мои советчики приутихли, осторожно выжидая, но я чувствую, как рядом со мной, словно дерево, стоит мой дорогой старик. Единственным, кто верил ему, был его отец». До 10 марта 1896 года, когда к нему внезапно нагрянул посетитель, и вот что Теодор Герцль пишет о нем в своем дневнике. «Преподобный Уильям Хечлер, капеллан британского посольства, нанес мне визит. Сочувственный, мягкий человек с длинной седой бородой, как у пророка. Он полон энтузиазма по поводу моего решения еврейского вопроса. Он также считает, что начатое мною движение является пророческой поворотной точкой, которую он предсказал 2 годами раньше, опираясь на пророчество во время Амара. Это когда была построена мечеть «Золотой купол» в 637 году нашей эры. Он подсчитал, что через 42 пророческих месяца евреи вернут себе Палестину, и он пришел к цифре 1897-1898. Прочитав мою книгу, он сразу же передал ее послу и сказал: «Движение, о котором пророчествовали, началось. Британский пастор пришел ко мне в тот день с великой радостью, хотя на самом деле он происходил из кайзеровской Германии». Итак, это было описание Герцля. Я прочитаю вам отрывок из книги «Принц и пророк», где принцем, конечно же, является еврей Герцль, а пророком — посвященный христианский служитель из Англии Уильям Хечлер. Итак, вот что написал Хечлер, вот что он рассказывает об этом. Герцль сидел за столом, ему принесли карточку незнакомого посетителя. Он пишет о том же самом случае, пастора по роду занятия, который без сомнения станет просить, чтобы Герцль в своей газете осыпал похвалами какое-нибудь благотворительное учреждение, или же потребует, чтобы Герцль обратился в их веру. Знаете, евреев насильно обращали в другую веру. Он сказал: «В таком случае обращение было бы быстрым». Хичлер вошел в его кабинет. Герцль не успел рассмотреть явного благородства на лице посетителя, который сразу же энергично заговорил и был очевидно растроган. «Доктор Герцль, я ждал вас 4 года», — сказал Хичлер. «Я объявил о вас правителем, государственным деятелем, церковному духовенству. Я приготовил вам путь, пробил час, и ваша идея будет иметь успех. Я в вашем распоряжении во имя нашей общей цели. Ваша книга боговдохновенна, так что вы, доктор Герцль, сами того не осознаете, но это и хорошо. Это знамение благодати самого Бога, поскольку, как и все остальные, включая всех евреев в нашей столице, вы забыли ваших пророков. Вы больше не оказываете им должной чести, но вы принадлежите своему народу и своим пророкам, и вместе со страданиями Израиля это не даст вам покоя. Как это было с Моисеем в прошлом, мучения вашего народа в России и в лице капитана французской армии возвращают вас к Богу и к забытому Иерусалиму. Я говорю вам это и всегда буду повторять: Бог с вами, и вы будете иметь успех, что бы ни было». «Сегодня 10 марта», — сказал Хечлер. «У нас нет времени проигрывать, мы должны выступить в этом месяце. У меня хорошие отношения с герцогом Баденским, который приходится дядей Кайзеру, и с которым я встречался несколько раз, немецкий кайзер Вильгельм. Я похлопочу о вашей аудиенции с кайзером, и это послужит началом всех наших будущих действий. Доверьтесь мне». У Хечлера были очень хорошие связи. Он на самом деле был преподавателем детей великого герцога Баденского, родственника германского кайзера Вильгельма. И он начал пробивать аудиенции с монархами Европы. Фридриху Баденскому, дяде кайзера Вильгельма, он сказал: «Все, чего требует сие знаменательное движение, это общественного признания и защиты со стороны европейских монархов. Как только израильское государство станет успешным, а согласно Библии это произойдет, ибо евреи должны быть благословением для народов. Если возможно, я бы хотел тихо повстречаться с каждым европейским монархом, чтобы просить за Божий древний народ, моля, чтобы земля обетованная была возвращена евреям, которым Бог дал ее в вечное владение 4000 лет назад». И с помощью герцога Баденского он привел Теодора к правителям Европы. Он привел его сначала к кайзеру Вильгельму, императору той Германии, какой она стала в 1871 году. Все, о чем мы говорим, происходило в 1896 году. Они предстали перед кайзером Вильгельмом. Вот Божий план. В Библии сказано, что евреи вернутся домой. Бог коснулся этого человека, сказав, что евреи должны вернуться домой. И все, что нам нужно, это чтобы цари и правители Европы содействовали Божьему плану. Он привел Теодора к турецкому султану, который в то время был главой израильской территории, к русскому царю Николаю. Он привез его во все сверхдержавы, где они вместе представили Божий план. И им было отказано. Ни один из правителей не захотел помочь. Бог предложил им возможность помочь. Кайзер Вильгельм был чрезвычайно занят чем-то другим. Он был слишком занят строительством своей сверхдержавы, чтобы прислушаться к ним. Говорю вам, Первой мировой войны могло не быть, Второй мировой войны могло не быть. И ни один из них, ни кайзер Вильгельм, ни русский царь, ни султан Турции не владеют своими государствами сегодня.
Разве это не удивительно?
Они подверглись суду, поскольку не согласились с Божьим планом. Народы должны быть согласны с Божьим планом, и Бог показывает им свой план. Бог показал свой план этим монархам, но они отвергли его. И очень интересно, чем был занят кайзер Вильгельм. У него не было времени на Божьи планы, поскольку он пытался построить немецкую сверхдержаву. Он подружился с турецким султаном, и Германия намеревалась построить дороги из Турции в Германию. И один строитель кое-что обнаружил. Под землей он обнаружил руины древнего Пергама. О Пергаме упоминается в Библии. Давайте прочитаем, что о нем сказал Иисус, когда он обращался к семи церквям. Одной из них была Пергамская церковь. Книга Откровения 2.12. Иисус говорит, «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Итак, Иисус, воскресший Господь, явился апостолу Иоанну на острове Патмос и сказал ему, «Я имею послание к семи церквям, и одной из них является Пергамская церковь. Я знаю, Пергам, что твоя церковь находится там, где престол сатаны». Как на иврите, так и на греческом языке здесь употреблено слово «престол» или «трон». И он сказал, что над городом Пергам сатана поставил свой престол. С тех пор, как Адам согрешил и впустил сатану, на всей земле действует двойное царство. Сатана пытается править землей через определенные города в определенное время. В то время этим городом был Пергам. Мы видим, как этот принцип раскрывается в книге пророка Даниила. Помните, как Даниилу пришел ангел? Перед этим Даниил молился в течение 21 дня. И ангел сказал, «Слова твои были услышаны, и я пришел бы по твоим словам, но князь персидский противостал мне, и архангелу Михаилу пришлось прийти мне на помощь, и так я смог прийти к тебе. На обратном пути мне придется бороться с князем персидским и с князем Греции». Итак, мы видим, что во времена Иисуса престол сатаны был установлен прямо над городом Пергам, который был греческим городом в Турции. И как все греческие города того времени, этот город находился в низине, как Афины. На холме возвышался Акрополь, а на Акрополе — помост, где, как предполагалось, жили их боги. Там же находились храмы. У них был храм Афины. У них был огромный алтарь Зевса, где приносились человеческие жертвы. Именно так говорит Буллинджер в своих комментариях к Библии. Пергам, расположенный в области, Мессия, прославился своим поклонением Богу врачебного искусства Эскулапию, которому был дан титул Спасителя и символом которого стал змей. Тот самый змей, который является частью медицинской эмблемы. Поскольку людей приводили туда для исцеления, и там держали змей, чтобы лечить людей. Странный выбор эмблемы для докторов, но тем не менее. Боллинджер пишет в отношении Пергама. Некоторые полагают, что следы вавилонского языческого поклонения переместились в Пергам. И мы видим, что в Пергаме был построен алтарь Зевса. И мы покажем вам его изображение, поскольку когда там были проведены раскопки, археологам полностью удалось восстановить архитектуру Акрополя. Итак, Бог дал кайзеру Вильгельму возможность содействовать Герцлю Хечлеру, но он так воодушевлен находкой древнего громадного алтаря, что делает все, чтобы перевести его в Берлин. И этот алтарь перевозят в Берлин накануне Первой мировой войны. Он громадный и по-прежнему находится в Берлине. Мы покажем вам нашу фотографию на его ступеньках, чтобы вы могли увидеть, насколько он огромный. Кайзеру понадобилось много усилий, чтобы перетянуть громадину в Берлин, чтобы перевести этот огромный алтарь в Берлин. Вокруг него был построен музей, и так он стоял накануне Первой мировой войны. Вот древний престол сатаны. И Господь показал мне, что затем сатана переместил свой престол в Берлин, где он и восседал во время Второй мировой войны. Вторая мировая война вытекла из Берлина. Этот алтарь был построен заново, но его сделали большим по размеру, поскольку архитекторам захотелось добавить ворота Иштар. Кайзер Вильгельм посетил Вавилон, раскопав там древние вавилонские ворота Иштар, через которые проходили евреи. И мы покажем вам их на фотографии. Я была там в июне 2003 года. Я была там в июне и видела громадный, гигантский музей, который, как мне кажется, был построен, чтобы увековечить тех, кто был против Израиля. Вот Вавилон с его воротами Иштар, через которые проходили евреи, взятые в плен. Вот Пергам, где был престол сатаны. В 1930 году был построен больший музей, чтобы вместить древний алтарь Пергама. И вот мы подходим к периоду правления Гитлера. Гитлеру очень понравился пергамский алтарь, и он начал копировать его. Он построил большую спортивную арену в Нюрнберге, где проходили военные парады. И вы видели документальные съемки тех парадов с солдатами в свастике, с флагами, где Гитлер стоит на ступеньках своей спортивной арены, которая построена на манер того древнего алтаря, древнего престола сатаны, и там он обращается к миру. Во время Второй мировой войны престол сатаны по-прежнему был там.
Билли, нам нужно оставить несколько минут на то, чтобы обратиться к людям, живущим в тех странах.
Но сейчас мы увидим, что после падения Берлина туда пришли русские. И сейчас я читаю вам из книги «Маркс и сатана» Ричарда Вурмбранда, в которой он говорит о пергамском алтаре и пишет: «Пергам, очевидно, является центром сатанинского культа того времени, и модель престола сатаны была использована архитекторами в качестве образца для строительства мавзолея Ленина». Об этом сообщает газета «Свенска» из Стокгольма. Они использовали этот престол сатаны, чтобы спроектировать мавзолей Ленина. Так что в коммунистический период мавзолей Ленина был спроектирован на манер престола сатаны. И вы помните, что в коммунистические времена по центру Берлина проходила разделяющая его стена, и этот престол сатаны находился на восточной стороне Берлинской стены. И Европейский Союз, которым главным образом заправляют Франция и Германия, находится там.
Его перенесли из Берлина, ты это хочешь сказать?
Кое-что из Берлина вывезли, не весь алтарь, но кое-что было вывезено в Россию. Алтарь по-прежнему находится в Берлине. Вы можете съездить туда и увидеть, какой он гигантский. Но люди того времени, в частности, кайзер Вильгельм, избрали искать музейный экспонат, нежели Божий план. И этот алтарь находится там по сей день, на территории Европейского Союза. Великий алтарь того самого Зевса, который превратился в быка и завел роман с Европой, от имени которой произошло название континента Европа. Страсти накаляются. Все эти оккультные вещи, которые определенно являются поклонением сатане, Гитлер и все, что с ним связано, определенно связаны с тем, чтобы следовать за сатаной. Антихрист связан с тем, чтобы следовать за сатаной. Но знаете, если вы живете в Европе, я всегда вспоминаю Даниила, который жил в Вавилоне. Я вспоминаю Иосифа, который жил в Египте, и Бог использовал их. Я знаю очень многих людей из Брюсселя, которые работают прямо в Европейском Союзе и знают, что были посланы туда Богом из других стран. На мой взгляд, ЕС является одним из самых захватывающих мест на Земле, где можно работать сегодня. В эти последние дни место действий переместилось в Европу и на Ближний Восток. И именно туда я езжу, в Европу и на Ближний Восток. И я верю, что в Европе состоится великое движение Божье, и вы будете молиться, вы будете молиться. В знакомой мне церкви в Брюсселе проводится 5 молитвенных групп в неделю, поскольку Библия говорит, что вы удерживаете Антихриста. Вы удерживаете Антихриста. И даже если будущее кажется вам мрачным, даже если вам кажется, что вас никто не слушает, знайте, что ваши молитвы являются очень и очень эффективными. Поэтому верьте Богу об излиянии Духа. Бог всегда изливает милость перед судом. Да, суд придет, поскольку он был заслужен во время крестовых походов, во времена правления русских царей, через все ужасные злодеяния по отношению к евреям. Суд заслужен. Бог все откладывал и откладывал этот суд, а сейчас там находитесь вы. Но если вы принадлежите к церкви живого Бога, вы не имеете отношения ни к одному из этих судов, поскольку к этому времени вы уже уйдете в Господ во время восхищения церкви, слава Богу. Но вы должны забрать с собой наибольшее количество людей. И слава Богу, когда вы будете восхищены, ваша Библия не полетит за вами, она останется на земле, и в Европе будет огромное множество людей, которые скажут: «Верующие исчезли», и тогда они возьмут вашу Библию, будут слушать Божье Слово, так как оно будет проповедано тогда. И как заметил доктор Хилтон Саттон в одной из прошлых передач об Антихристе, посреди периода скорби, посреди самого тяжелого времени, из каждой страны, из каждого племени, языка будут восхищены люди, и числа их не сосчитать. Бог может их сосчитать, но люди не могут. Наиболее могущественная жатва будет происходить во время первых 3,5 лет периода скорби, пока Антихрист еще не успел заварить всю кашу. Но, как мы говорили сегодня, сегодня Бог предлагает вам свой план. Если у вас другие планы, то будет суд. Но даже посреди суда есть милость, и к Богу придут многие люди.
Аминь, аминь. Вы знаете, если в вашей стране мало церквей и так далее, на кабельном телевидении, вы можете настроить христианский канал God Channel, который транслируется везде в Европе и других странах. Или же канал Daystar из Соединенных Штатов. Вы можете их найти и подсказать другим, как их найти, чтобы люди могли начать слышать истину. Истина приходит в европейские страны больше, чем когда-либо раньше. Вы можете гореть для Бога. Вы можете быть светом в своем окружении, проповедуя им. Если Бог призывает вас проповедовать, не удерживайте себя из окружающих вас обстоятельств. Если вы призваны, то вы призваны, и вы должны совершать работу Божью. Я ободряю вас к тому, чтобы вы взялись за дело. Бог защитит вас. Он будет охранять вас. Он будет направлять вас. Мы вернемся через минуту.
Сегодня я благословлена тем, что могу собирать пожертвования для служения Кеннета Копланда. И я так рада этому. И раздумывая над тем, какое место Писания должна использовать, Мне сразу же пришло на ум Евангелие от Луки 18:8, где говорится о последнем времени. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
Аминь.
Для него это важно. Иначе он не поместил бы этого в Библии. Это служение служит вам через телевизионные передачи и несет в этой связи огромные расходы. Я знаю, что эти передачи идут и в бывшем Советском Союзе. Люди жертвуют и там, но их пожертвования не уходят в США. Они остаются в их регионе. И я знаю, что миссия вкладывает миллионы долларов в то, чтобы учить вере Божий народ. Как сказал брат Копленд в передаче с Хилтоном Саттоном, и это напомнило мне о слове Господнем много лет назад. Бог сказал брату Копленду и нам, учась вере в самом начале, ты тренируешь ее, веря о продуктах, об одежде, об оплате квартиры. На этом ты учишься и тренируешься, но на самом деле ты готовишься к последнему времени, последним дням, когда тебе нужно будет принять большое количество людей. Коуплендам пришлось сделать большой шаг от того, чтобы верить об оплате квартиры, к тому, чтобы верить о миллионах долларов ежемесячно, чтобы учить Божий народ вере в Слово Божье. Так что вот вам служение последнего времени, которое совершает дела Божьи и исполняет Его цели. Найдет ли Господь веру на земле? Да. Благодаря этим передачам. Я подумала, если вы живете в Европе, вы можете скачивать передачи миссии Кента Копленда через интернет. Их служение требует огромных затрат. Поэтому, поддерживая это служение, вы поддерживаете миссионеров в Европе. И если вы хотите поддерживать миссионеров там, где вы проживаете, присланные вами деньги останутся в вашем регионе, и таким образом вы сможете содействовать тому, чтобы учить Божий народ вере. Это огромные масштабы. Миссии приходится стоять в вере каждый день, каждую неделю. Но у вас есть возможность посеять в это служение, облегчить их ношу и приумножить ваш урожай, который вернется вам за души, которые спасутся благодаря этому служению.
Аминь.
И мы благодарим Бога за него.
Аминь. И мы благодарим вас за ваше даяние. Мы молимся за ваше даяние. Мы верим, что вам воздастся множество благословений во имя Иисуса. Если вы хотите получать наш бесплатный бюллетень «Победоносный голос верующего», пишите нам по адресу на вашем экране, и мы вышлем его вам. До встречи! И помните, что Иисус — Господь!
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.